ценные. Я рад встрече, рад быть здесь. Спасибо, пастор Андрей, за приглашение, за замечательную возможность. На самом деле, поездка была прекрасной. Я так много узнал об Андрее, о его пути к Богу, о его пути с Богом. И это вдохновляет, видя уникальную Божью работу в жизни людей. Я уверен, что каждому из вас тоже есть что рассказать о том, что делал Бог в вашей жизни. Уверен, что за каждым из вас стоит удивительная, уникальная и, наверное, не похожая друг на друга история Божьей славы, Божьей работы, Божьих благословений. И да, еще раз спасибо за приглашение, спасибо за возможность быть здесь. Почитаю себя счастливым. Итак, о чем же сегодня я желаю делиться? Как Андрей уже сказал, будет семейное направление, но, знаете, все мы родом из семьи. Никто из нас не с коровника, не с курятника. Мы все из семьи. Поэтому семья – это тема, которая близка каждому из нас. Неважно, ты родитель, отец, мать, бабушка, дедушка, внук, сын, дочь. Мы все из семьи. И кто-то еще не женат, не замужем, у вас все впереди. Поэтому вам будет крайне важно услышать те моменты, которые будут сегодня звучать. Кто-то в браке, поэтому будет крайне важно услышать то, что будет сегодня звучать. Кто-то уже, может быть, семейная жизнь немножко позади, и, может быть, кто-то даже думает, ну, много ошибок сделал, много неправильно сделал, немного неправильного, неправильных поступков. И, ну, во-первых, хочу утешить, нет праведного ни одного. Нет праведного ни одного. Знаете, на этой неделе звонила одна семейная пара мне. Ну, там такая ситуация произошла. Взрослый ребенок, состоявшийся ребенок, вдруг начал что-то со своей женой чудить. Какие-то у них конфликты начали происходить в семье. Уже они в браке, наверное, лет 10-11. И вот их вот этот взрослый в браке 10-11 лет сын звонит им и начинает обвинять их в том, что вы меня недолюбили, в том, что вы мне что-то там не додали, вот, вы там вот в детстве, там, когда вот собачку какую-то купили, вот вы там и моему брату там что-то дали, мне не додали, вот, и мать такая в шоке, звонит мне, говорит, что происходит, он один из самых любимых, ну, вообще, столько мы любви в него вложили. Вот, как Пушкин еще сказал, чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей, так и в жизни очень часто бывает, чем больше вкладываешь в человека, тем больше он тебя потом винит. И вот она рассказывает, что вот, говорит, и я вдруг услышала на старость лет, какая я же не мать, а гадина, вот, какая я же столько много я проблем наделала, вот, и, говорит, я не знаю, как мне теперь с этим жить. Я говорю, не переживайте, вы делали ошибки, я делал ошибки, мои родители делали ошибки, мои родители верующие, с детства верующие, я уже христианин там, по-моему, в пятом поколении, мой отец всю жизнь пастором был, ну, мою осознанную жизнь пастором был, и тем не менее, они делали ошибки, сейчас родители живут у меня, и мама говорит, да, вот сейчас смотришь, анализируешь, и понимаешь, невозможно вернуть назад. Столько ошибок сделали. И я смотрю на них и думаю, вы идеальные родители. А вы, говорите, ошибки еще сделали. А сколько же ошибок сделал я? Поэтому, друзья, во-первых, хочу успокоить. Без ошибок не получится. Семья и жизнь на этой земле без ошибок не получается. И Бог это знает, Бог об этом сообщил. И сказал, нет праведного ни одного. Ошибки мы делаем, но важно другое, наша реакция на те ошибки, или то, что мы делаем, осознавши, к как мы поступаем, осознавши то, что мы сделали какие-то ошибки. Поэтому пусть Господь благословит наше общение сегодня, это слово, и даст нам способность, увидеть, если где-то ошибки делали, их исправить, правильным образом исправить. И верю, что действительно семейная жизнь каждого, кто здесь присутствует, будущее, настоящее, она действительно станет на новом качественном уровне, если будете открыты, чтобы принять то слово, которое будет звучать. Давайте мы с вами прочитаем книгу «Псалтырь», 126-й псалом. И мы прочитаем его весь. Это не 118-й, в котором 176-178 стихов, да? 126-й псалом весь прочитать, это 5 стихов, очень просто. Песнь восхождения Соломона. То есть, то, что Соломон, это уже понятно, что-то мудрое, толковое. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа. Дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Ну, и мы так вот в течение сегодняшнего времени поразмышляем над этим псалмом, касаясь некоторых аспектов. Итак, семья. Интересно то, что множество людей в нашей стране осознают, что для того, чтобы быть слесарем, нужно учиться. Для того, чтобы быть электриком, нужно поучиться, где-то отучиться, получить какие-то корочки. Там хоть сантехниками, то там надо учиться. Но вот когда вопрос касается семьи, многие тут думают, что учиться вообще не надо. Вот семья для многих кажется это самое простое. А между тем, это самое важное, что мы имеем в жизни. Семья. Отношения в семье, отношения с детьми, отношения с родителями. Это самое важное. Особенно мы работаем не с проводами в семье, а мы работаем друг с другом, с людьми, где личность, мы строим отношения с личностью. И иногда эти построения с личностью бывают очень трагичны. Только потому, что многие считают себя знатоками. Знаете, я женился достаточно рано, или как я люблю говорить, я женился вовремя. Мне было тогда 19 лет. Вот уже 22 года я в браке, у меня уже взрослая дочь, у меня уже достаточно зрелый, скоро будет ему 18 через несколько дней. Также в нашей семье есть еще приемный ребенок с детского дома. Всего у нас трое детей, но мы мечтаем о большем и верим, что как будет угодно Господу, обязательно мы будем иметь еще больше. Но о чем я? Я говорю, когда я женился, я был самый умный. Я вообще про семью знал все. Я знал, как все правильно. Естественно, не учившись. И в процессе жизни я увидел, как много все-таки ошибок было допущено именно из-за того, что я был закрыт к тому, чтобы учиться в отношении семейной сферы. Особенно мужчины. Мы знаете, назначишь какой-нибудь, у нас в церкви, по крайней мере, назначишь какую-нибудь семейную конференцию, жены рвутся туда, мужья, да, что туда, иди на семейную конференцию, я все знаю. Вот, сиди, женщина, молчи, женщина. Вот, что еще надо? А я буду лежать, мужчина. Вот. И, как один мужчина однажды сказал, говорит, я решил все кардинально поменять в своей жизни. сесть на телевизор и смотреть на диван.
Вот у многих вот эти перемены вокруг телевизора и дивана только и происходят. И вот женщины как-то больше открыты к тому, что ну да, надо что-нибудь послушать, и потом мужу рассказать. Вот я вот слышала, что надо вот так вот, и ты должен делать вот это. Вот. А мужей это просто разрывает на части. Вот, мы же мужчины и так все знаем, а тут еще жена и учит, как я должен в семье правильно себя вести. Поэтому, ну, сегодня будет такой хороший вариант, жена не учит, а учение идет за кафедрой, поэтому будет проще воспринимать. Итак, мы с вами понимаем и, ну, как-то так привычно воспринимать, что любовь – это основа крепкой семьи. Да? Любовь – это основа крепкой семьи. Так вот, наша проблема-то в том, что не все понимают, что такое любовь. Очень многие люди с понятием «любовь» ассоциируют совсем не те вещи. Просто какие-то эмоции. Многие там женщины: «О, любовь, там бабочки в животе запахали. Вот, вот, пожалуйста, вот, вот это любовь». Вы знаете, а потом раз бабочки перестали порхать, встретились уже, ты кто? Знала бы я, говорит жена. Какая я была глупа, какая же была я слепа, когда выходила за тебя замуж. А муж ей отвечает: видишь, я тебя исцелил от слепоты. И вот они дают друг другу прозрение, обзывают друг друга разными эпитетами. Вначале там: «Ой, ты моя кошечка, ой, ты мой там пупчик, там всякий этот голубчик», а потом уже «козел» и там «выдра». Вот. Ну, да, ну что, тоже животное, да?
Очень вот, симпатичное, кстати.
А, кстати, симпатичное. Вот. Ласка тоже симпатичное животное, но... Ох, как кусается ласка. Вот. Итак, любовь, многие неправильно понимают, что такое любовь. Я хочу сказать одну очень важную вещь, которую, ну, постарайтесь ее, может быть, она сразу даже не вложится в ваше сердце. Но не спешите ее отвергать и говорить так, говорить следующее, это мы не принимаем. Я вам скажу. Спустя, наверное, 10 или 15 лет своей семейной жизни я пришел к этому пониманию. Поэтому не спешите сразу отказываться от этого, а послушайте и попробуйте это, вот, об этом подумать. А основа крепкой семьи – это не просто любовь. Основа крепкой семьи – это решение. Это решение. Решение. Вот сестра подсказывает, посвящение, да? То есть посвящение это выражение решения. Знаете, вот эти эмоции, они могут проходить. Но если принято решение, оно остается. И более того, я вам скажу, любовь, что такое любовь? Любовь это решение. Любовь это решение. Мы принимаем решение любить. Мы принимаем решение открыть свое сердце для того, чтобы любить. И тогда, когда нет причин любить, и тогда, когда человек тебя раздражает, только вот тогда не на эмоциях, ой, любовь прет из меня, а вот на решении. Я принял решение, я тебя люблю. Знаете, однажды мы со своей женой договорились, мы сказали, что даже если у нас какие-то трения, где-то какие-то недоразумения возникают, мы будем друг друга слушать, исходя из... исключительно одной важной позиции. Мы друг друга любим. И не будем в словах друг друга, даже если они, может быть, покажутся больными, какими-то колкими, может, они покажутся. Мы будем их в своем разуме трансформировать в понимание того, что она меня любит. А не то, что: о, что, перестала любить? Нет. Она меня любит. Мы приняли это решение. Посмотрите, любовь долго терпит, любовь милосердствует. Коринфянам 13 глава. Не раздражается, не мыслит зла. Все это не чувства, все это решение. Знаете, когда я был в браке, наверное, год, мне попалась одна статья, которая
действительно очень сильно повлияло на мои отношения в семье, в будущем и вообще на взгляд построения семейных отношений. Я читал одну коротенькую статью, я вам ее расскажу. Значит, это христианская газета была из Ярославля, называлась она «Время любить». И вот там описывается ситуация такая. Автор этой статьи говорит: однажды утром я пришел на вокзал, на ЖД вокзал, чтобы встретить кого-то из тех людей, которые должны к нему в гости были приехать. Есть же такие люди, да? Вот они звонят один раз, ты отклоняешь, они тут же звонят второй раз, ты отклоняешь, они звонят третий раз. Вот, знаете что? А потом, если ответишь на 10-й раз, он спросит: ты занят? Удивительно. Итак. Да, ну тогда ладно. Чего ты сразу не спрашиваешь? Так вот, он говорит: я пришел на вокзал встречать кого-то из гостей, и говорит: я наблюдаю такую картину. Стоит женщина с детьми и, видимо, встречает мужа. И вот выходит муж, он с радостью подхватывает маленького ребеночка, там подкидывает, обнимает, целует его. Потом постаршего ребеночка обнял, поцеловал. Вот, и потом говорит: а самое главное я оставил напоследок. Подходит к жене, обнимает, целует ее, говорит ей какие-то комплименты, восхищается ей. И этот молодой человек, наблюдающий за этой ситуацией, за этой встречей, подошел, говорит: я не выдержал просто, смотря как они встречаются так. Подошел, говорю: скажите, вы, наверное, давно, надолго уезжали, да? Такая у вас встреча жаркая. Он говорит: о, очень надолго. 2 дня. Он говорит: 2 дня? А вы, наверное, недавно в браке. Он говорит: 10 лет. И он говорит, вот этот молодой человек, наблюдающий, он говорит: я думаю, что и мой брак через 10 лет будет таким же красивым, как и ваш. И вот этот мужчина семейный, он ответил такую, сказал такую фразу: не думай, друг, а решай. Не думай, друг, а решай. Ты должен принять решение, какая твоя семья будет через 10 лет. Ты принимаешь решение. Друзья, мы ведь каждую минуту принимаем решение. Вот то, что мы здесь сегодня, это мы приняли решение. Вот ты сидел дома, а теперь ты здесь. Вот чудо произошло. Это результат твоего решения. Это результат твоего решения. И то, что мы имеем в семье, те отношения, которые мы имеем в семье с супругами, с родителями, с детьми, это результат наших решений. Кто-то может сказать: я не принимал никакого решения. Так это и было твое решение, не принимать никакого решения. Не принять решение — это тоже решение. Поэтому, драгоценные друзья, решай. Что твоя семья, твои отношения будут действительно благословены Богом. Что там не будет места злу, там не будет места лукавству, там не будет места ревности каким-то, обману, лжи. Вот прими решение и просто действуй в соответствии с этими решениями. И дальше мы идем дальше. Вот мы прочитали: если Господь не созиждет дома, да? Мы понимаем, что плюс к нашему решению нужно, чтобы было Божье содействие. И опять же, здесь должно быть наше решение, что без Него мы не можем делать ничего. Без Господа мы не можем строить свои семейные отношения. Без Господа мы не способны качественно построить свою семью. Знаете, по-моему, в 88-м или 89-м году было землетрясение в Армении. Кто помнит?
Ленинакан.
88, да? Сильнейшее землетрясение. Просто разрушилось много всего, много построений, много людей погибло. Но вот появилась после этого притча определенная. суд над кирпичом, песком и цементом. Это притча. И вот, значит, судебное заседание, и судья спрашивает, говорит: кирпич, ты почему развалился, почему не держался за песок, за цемент? Почему? Он говорит: ну, я пытался, я как бы хотел, но раз и развалилось. Говорит: ладно, хорошо. Песок, ты почему не держал кирпич, не держал цемент? Почему? Почему ты так плохо справился со своей задачей, что все дома поразваливаются? Песок говорит: ваша честь, я старался, я пробовал, но вот из последних сил держал, не получилось. Ну и судья задает тогда вопрос цементу, говорит: цемент, ты почему не держал ни песок, ни кирпич? Это же твое призвание — держать песок, держать кирпич. Он говорит: ваша честь, меня там не было. Вот такая вот грустная история. Ну, это на злобу советских времен, что тащили все и строили, и без цемента строили дома. Так вот, семьи рушатся тогда, когда его там нету. Тогда, когда Господа в наших отношениях, когда ему там нет места. Дорогие, наша задача с вами, задача мужа, задача жены в семейных отношениях — это сыграть определенную роль, очень важную роль. Вы, наверное, ну, слышали, допустим, когда идут какие-то съемки фильма, то есть кастинг на выбор актера, чтобы он сыграл определенную роль. И вот актер, который выбран для того, чтобы сыграть роль главного героя, к примеру, что ему нужно сделать, чтобы хорошо и качественно сыграть эту роль? Ему, во-первых, нужно начать внимательно читать то произведение, которое они будут играть. Ему нужно перечитывать. Ему нужно вжиться в эту роль. Ему нужно ощутить себя в этой роли. Ему надо начать думать, как его герой. Может быть, кто-то смотрел фильм «Идиот».
В нескольких интерпретациях.
Да, кстати, есть в нескольких интерпретациях. Я, к сожалению, не готов сейчас даже сказать фамилию. Там есть... Вот князя Мышкина сыграл...
который Иван Васильевич играл.
Да. Как он вжился в эту роль? Просто удивительно. Он, ну, просто как, ну, действительно, как вот идиот. А оказывается, он вообще совсем другой человек. Он начал думать, как думал главный герой. И, дорогие друзья, семья — это некое... Это некие роли, где муж выполняет свою роль, жена выполняет свою роль. И какую же, дорогие, муж и жена, мы играем роль Христа и Церкви. Роль Христа и Церкви. Христос. Так в Библии написано. Мы являемся неким аналогом отношений Христа и Церкви. Поэтому, чтобы хорошо сыграть эту роль мужчине, что нужно делать? Ему нужно читать произведение, внимательно читать произведение, начать думать, как его главный герой, начать думать, как думает Христос, начать относиться к своей жене, как Христос, например, как Христос питает церковь, питает и греет ее, так и мужья должны любить своих жен. Жена должна увидеть отношение церкви ко Христу, доверять, как церковь доверяет Христу, зависеть от Христа, зависеть от мужа, как церковь зависит от Христа. Признавать его господство, восхищаться им, как церковь делает это по отношению к Христу. И это будет классная семья, это будет гармоничная семья. Поэтому, драгоценные мужья, жены, будущие мужья, будущие жены, вживайтесь в эту роль и очень внимательно читайте это произведение, которое называется «Слово Божье, Библия». Аминь. Внимательно читайте, и это принесет действительно вам благословение. Если Господь не созиждет дома, если Господь не будет центром ваших отношений, то семья не сможет устоять. Она разрушится, как дома в Армении. Дорогие, испытания всегда будут. Испытания, трудности, вот эти землетрясения, семейные отношения всегда будут. Обязательно. Без этого ну никак не произойдет. Не пройдет жизнь тихую. Обязательно они будут. Но для того, чтобы мы устояли, для того, чтобы мы все преодолевшие устояли, нам необходимо иметь крепкие отношения со Христом. Знаете, многие христиане живут христианской жизнью в церкви. Очень, очень хорошо живут христианской жизнью в церкви. Знаете, вот все мы пришли из мира, и вот мы пришли в церковь, и мы начали смотреть, что и как. Угу. Так, ну, впервую нам было как-то все дико, непонятно, а потом мы, ну, начали, так сказать, въезжать в тему потихонечку, и мы понимаем, ага, когда молятся, стоят, глаза закрыли, там, ага, ну, можно, в принципе, и с открытыми глазами, с открытыми, ага, хорошо, понял, молюсь, ага, поклонение, о, руки поднимают, все, понял. И смотришь, уже через некоторое время молится, поклоняется, все в теме человек, все хорошо у него. Ага, песни прославления, там что можно, там где-то похлопать. И человек, многие люди просто, скажем так, адаптировались в христианскую жизнь в церкви. Но множество людей понятия не имеют, а как выглядит христианская жизнь в семье. Я иногда, знаете, задаю себе таким вопросом, говорю, Господи, как бы сделать так, чтобы всю церковь привести себе домой, чтобы они со мной недельку пожили? Ну просто, ну показать, я показал, как жить в церкви, но я хочу показать, как жить в семье. Как мне показать, как жить в семье? Ну у нас сейчас родился один проект, и мы с женой, со своей семьей в церкви сделаем несколько мастер-классов того, что мы делаем у себя дома, в семье. И сегодня я немножко об этом расскажу, поделюсь. Это будет, ну, неким таким практическими советами. Я вообще люблю проповедовать на практические темы, которые можно как-то в жизни применить. Не просто там аллилуйя, хорошо все, служи Богу. Как служить Богу? Кто его знает, как служить Богу? Так мы будем как раз таки говорить сегодня о практических вещах. И вот многих людей, христиан в церкви, все хорошо. Они могут молиться, могут поклоняться Господу, места Писания цитировать. Но вот дома Христу в их отношениях нет места. В их разговорах нет места Христу. Знаете, я был приятно вдохновлен. Вот я в семье пастора вчера был, сегодня был. И у них все разговоры вокруг Писания, вокруг Слова Божьего. И если даже какие-то споры, там, только на какие-то библейские места. Ну, такие, знаете, хорошие споры. Аж хочется поучаствовать в этих. Настолько действительно хорошая атмосфера. Не про суету какую-то, а вот все вокруг Христа вращается. И это действительно правильно. Нам нужно вплетать, если так можно выразиться, вплетать Христа во все сферы своей жизни. Давайте мы с вами прочитаем очень интересное место Писания. Просто очень интересное место Писания. 4 книга Царств, 16 главы. С 10 стиха прочитаем. И пошел царь Ахаз навстречу. Ух, вас высвечивается. Так? Ты лингвист. Ну, в общем, вот этому царю ассирийскому в Дамаск. И увидел жертвенник, который в Дамаске. И послал царь Ахаз к Ури священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и кропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул с лицевой стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказал: «На большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение».
от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжение, и всякую кровью жертв, окропляя его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения. И сделал священник Урия так, все так, как приказал царь Ахаз. Не знаю, обратили ли вы внимание, что вот в вот этих первых стихах, которые мы с вами читали, чертеж там был, и вот одно слово, которое повторялось очень часто. И это название города. Пошел царь Ахаз в Дамаск, увидел жертвенник, который в Дамаске, и построил священник Урия там по чертежу из Дамаска, и сделал священник Урия до прибытия Ахаза из Дамаска, и пришел царь из Дамаска и увидел жертвенник. Дамаск, 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 Дамаск. Мы знаем, что это сирийский город, но все в Библии ничего просто так не бывает. Интересно? Но царь Ахаз приехал в Дамаск, увидел жертвенник, и его он впечатлил, этот жертвенник. Большой. Наверное, красивый. И вот он быстренько зарисовал. И что он делает? Он говорит священнику Урии, так ему не втерпешь было, что попросил, чтобы до его приезда уже жертвенник был. И Урия сделал вот этот жертвенник по чертежу, все. И приходит царь и говорит, вот все, на этом жертвеннике я буду сжигать свои жертвы. От народа тоже, все на этот жертвенник, все кладите на этот жертвенник, все на этот жертвенник. А жертвенник Господний, жертвенник медный, передвинул в сторонку и говорит, мы его не выкинем, не-не-не, мы его не выкидываем, мы его до моего усмотрения. Так вот, интересно то, что Дамаск в переводе означает хлопоты. Хлопоты. В вашей жизни много хлопот? Мы хлопочем. Вокруг чего вращается семейная жизнь? Вокруг хлопот. И знаете, о чем многие в семьях своих говорят? Про хлопоты. Про хлопоты. Хлопочут. Слушайте, это такой большой жертвенник. Хлопоты, это такой большой жертвенник. И мы на этот жертвенник все. Все. Приходит мама домой, еще начинает говорить. Так, там убрано, там постирано, там протерто. Такое ощущение, что мы поклоняемся только одному – чистоте, порядку. Чистота, порядок – это хорошо. Я за чистоту и порядок. Но знаете, когда все разговоры только о хлопотах, а мне вопрос, а жертвенник Господний, на каком месте отношения с Богом в вашей семье? До моего усмотрения. Мы вместе это молимся, мы как-то вместе молились всей семьей. Как-то даже с детьми Библию читали, Но у нас просто хлопот так много. Подождите, наши хлопоты, они такие великие. И мне кажется, в этом есть большая проблема. Знаете, иногда мне в церкви подходят люди и рассказывают, говорят, вот у нас дача. И вот он, знаете, таким обремененным лицом рассказывает, вот у нас дача. Там столько дел! Я, говорит, в церковь не успеваю. На молитвенно не могу, на домашнюю группу не могу прийти. Все вот это значит, столько дел. И вы знаете, они мне вот это все рассказывают, и они ждут от меня взаимопонимания. То, что бы я сказал. Против дачи кто попрет? Конечно, дача. Еще говорю, когда к Господу придешь, ты тоже скажи, Господи, вот дача была. Как бы, хорошо тебе, Господи, у тебя на небе дачи нет. А вот нам тут, понимаешь, нам дача. Так, у меня вопрос, друзья, а кто ж тебя, какой лукавый тебя заставил вот поклоняться этой даче? Знаете, у нас некоторые люди, у них дача там за 80-90 километров. И они там ездят туда, вот эти полтора мешка картошки привезли туда, посадили, потом ездят туда-сюда окучивать, выкопали 3 мешка картошки. Вот. Я говорю, а вы посчитайте, сколько вы времени вот вбахнули туда и денег на дорогу туда-сюда. Вот, они говорят, понимаешь ли,
ну, тут даже дело не в картошке. Тут дело, ну, в самом процессе. А, так вам нравится этот процесс? Тогда вы не жалуетесь на него. Потому что вы поставили этот жертвенник во главе угла своей жизни. И пока жертвенник хлопот во главе угла вашей жизни, пока все свои дела мы приносим, все свои усилия мы возлагаем на этот жертвенник, всю кровушку свою мы возлагаем на жертвенник хлопот, до тех пор и жизнь наша, в жизни нашей не будет места Богу. И семейные отношения, они не будут угодными Богу, и дети наши будут вырастать далеки от Бога. Для них пример семейной жизни – это будет хлопоты. Драгоценные друзья, пересмотрите, пожалуйста. Пересмотрите, пожалуйста. Апостол Павел говорит, я все почитаю за сор. Я все почитаю за сор. Знаете, многие отцы, многие матери, всю семью просто положили на жертвенник хлопот. А жертвенник Господень до моего усмотрения. Я вам скажу, в нашей семье мы можем много чего не успеть сделать, но вместе собраться и помолиться, почитать Слово Божие. Мы это сделаем всегда. Я вам приблизительно расскажу, как выглядит наш семейный жертвенник. Жертвенник Богу. Как выглядит? Ну, просто вот в качестве некого примера. Каждый день мы стараемся это делать в 10:30, а иногда это позже. Даже если мы слишком устали, или даже если мы слишком, у нас было слишком много дел и хлопот, мы все равно жертвенник Господень не передвигаем в сторону. Мы каждый вечер мы садимся в круг в одной из наших комнат. Мы открываем Библию. Кто-то мы так решили, и мы же говорили, что решение – это вот все то, что сказывается потом на качество нашей жизни. И мы читаем Библию, мы читаем по порядку, мы взяли Евангелие, мы уже, наверное, раз 5 или 6 прочитали весь Новый Завет, то притчи мы читаем, ну, как бы пророка Иезекииля, там и про колеса, которых дух животных был в колесах, мы не это читаем, мы читаем именно вот и в первую очередь Евангелие, Бытие, Исход как-то читали. Но читаем мы по порядку. Итак, что происходит на нашем семейном вечернем жертвеннике? Мы садимся в круг. Получается, нас 5 человек. Я, жена, 2 старших детей и приемный младший. И мы читаем каждый по 3 стиха. По порядку, каждый по 3 стиха. Не больше. Не меньше. Каждый 3 стиха прочитал. Неважно, с главы на главу мы перескакиваем, не перескакиваем. После того, как мы прочитали, в силу того, что наш приемный ребенок, он особенный в своем развитии, мы даем ему возможность, чтобы он просто рассказал, что он запомнил из того, что мы прочитали. И он рассказывает, что он запомнил. А все мы в это время, каждый из своих 3 стихов, тех, которые он прочитал, ищет какое-то поучение, какую-то мысль, какое-то маленькое поучение. И затем мы делимся, там, кто уже готов. Причем каждый вечер у нас разный ведущий. Допустим, сегодня я веду это общение, потом моя жена, потом моя старшая дочка, потом мой сын. И ведущий говорит, ну что, кто готов? И он, я вот готов, у меня вот с вот этого стиха, с этого слова, я вот получил такое откровение. И знаете, мы настолько свободны, знаете, мы можем и пошутить, мы можем там подколоть где-то друг друга немножечко, аккуратненько так. Мы же знаем друг друга, жизнь друг друга, и мы там раз там какое-нибудь слово увидим, которое там в течение недели или сегодня где-то кто-то упоминал, и мы там пошутим. Это так весело! Вот вы бы побыли на нашем вечернем вот общении. Это такое веселое общение, это такое радостное общение. Мы никто не готовы лишиться этого общения. Никакая усталость нас этого не лишит. Потом, когда мы поучились, там, допустим, Наташа, моя жена, там, сказала какое-то поучение, кто-то может какую-то мысль добавить к этому. Вот. Потом какую-то историю вспомнили. Потом мы, может быть, о, слушай, а вот как там дочки там спрашивают, а как там молодежки? То есть мы можем немножко уклониться от темы там, о нас, у нас молодежный пастырь. Как там в молодежном служении, как вот эта девочка, как этот мальчик. Мы за это время мы узнаем и друг о друге о том, как прошел день, и о том, какие трудности, какие нужды есть. И потом мы преклоняем колени и все вместе молимся. И тот, кто сегодня ведет, он завершает молитву. Я вам скажу, на это у нас уходит где-то минут 40. Минут 40. И никто не готов от этого отказаться. Мы испытываем огромное удовольствие. И даже если мы, у нас получилось задержаться, и мы где-то в 11 или 12 часов садимся, мы все равно ценим это время и все равно делаем это. Дорогие друзья, жертвенник Господень, поставьте на свое место в своей жизни. Отношения с Богом, отношения семьи вашей вокруг Христа поставьте в центр своей жизни. Если хлопоты в центре своей вашей жизни, то действительно жизнь будет идолопоклонническая, но не имеющая особых чудес Божьих, особого Божьего содействия. И многим потом приходится плакать за своих детей, которые отступили от Господа. Итак, драгоценные друзья, пойдем мы с вами дальше. Вернемся к этому месту Писания, Псалом 126. Итак, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Но если Господь созидает дом, то что? Можно не трудиться? Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Но если Господь созиждет дома, тогда не напрасно трудятся строящие. Не напрасно все наши старания, не напрасно все наши усилия. И более того, если жертвенник Господень, если отношения с Богом в нашей семье на своем месте, то все остальные вопросы, они тоже будут решаться в свое время. И без всяких лишних нервов, без всяких лишних суеты, без разных неудобств и неурядиц. Потому что где Христос, там есть Божье устройство. Итак, дальше смотрим. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него. Плод чрева. Дети – это благословение. Дети – это благословение. Знаете, в мире есть превратное понимание вот в отношении детей. Многие думают, что дети это проблема, это лишний груз. Но это неправда, это неправильно. Опять же, все зависит от того, какое ваше решение. Если вы решите, что дети – это ваша проблема, они будут вашей проблемой. Если вы решите, что дети – это благословение, если вы будете смотреть на ваших детей через призму Священного Писания, они действительно будут для вас благословением. Если ваши отношения с Богом, видите, все начинается с того, если Господь не созиждет дома, если Господь не хозяин вашего дома, то тогда и дети будут проблемой. Тогда все будет рушиться. Поэтому мы должны с вами понимать, что дети – это благословение от Господа. Дети – это благословение от Господа. Конечно, мы с вами верующие, мы с вами понимаем множество деталей, но тем не менее я хочу сказать об этом, что христиане не делают абортов. Христиане не делают абортов. Аборт – это убийство. Это убийство. Знаете, вот 1 июня там был праздник, День защиты детей. И мы на своей странице в интернете мы написали такую статью, что о том, что нужно защищать не просто детей, которые рождены. Многие матери, которые должны быть защитой для своих детей в их утробе, они их не защищают, а становятся их убийцами. Поэтому аборт – это убийство, это грех пред Богом. Если кто-то в своей жизни был причастен к абортам, либо прямым образом, либо косвенным, кто-то, может быть, свою супругу вдохновил, натолкнул или спровоцировал на аборт, или по доброй воле, вы покайтесь пред Богом и примите прощение. Я говорю это не для того, чтобы вы начали, если вы причастны были к абортам, чтобы вы начали жить в чувстве вины и осуждения. Покайтесь, примите решение и впредь никогда не будьте участниками аборта. Впредь всегда содействуйте, ну, боритесь за жизнь. Говорите о том, что, чтобы родные, знакомые, с кем вы будете прикасаться, чтобы они рожали детей. Знаете, однажды одна женщина в церкви у нас подошла, даже не у нас в церкви, но в нашем объединении, подошла ко мне, жена с мужем, говорят, что мы уже, ну, нам уже за 40 лет, и мы забеременели. И врачи посмотрели и сказали, что у вас родится урод. Вам нужно делать аборт. Жена в слезах. Ну, вот она, знаете, беременность — это и так тяжелое время для женщины. Очень много процессов проходит в организме женщины. А тут еще она нуждается как никогда в поддержке. А тут понимаешь ли, и какая-то акушерка говорит о том, что у тебя родится урод, ты сама подумай о своей жизни, о своем будущем, ты готова ли всю жизнь потом сидеть с ненормальным ребенком дома, и ты делай аборт. И вот, знаете, даже самый твердый, и то, ну, в сердце какие-то процессы-то начинают происходить. И они пришли, говорят, мы не знаем, что делать. Я говорю, рожайте. Я говорю, у вас родится прекрасный ребеночек. У вас родится здоровый ребеночек. Мы будем молиться, мы будем благословлять. Знаете, вчера тут у нас беседа оставалась, остались несколько братьев и сестер на беседу. И я вспомнил одну цитату из книги Иисуса, сына Сирахова. Это одна из книг премудрости. Не библейская, но просто мудрая книга. И там была такая фраза. Говорит, искру. Дунешь на искру, она возгорится. Плюнешь на искру, она потухнет. И то, и другое исходит из уст. Знаете, вот, вот эта женщина, которая пришла ко мне, в нее плевали и пытались потушить. И мы со своей супругой, женой, мы служили ей, мы вдохновляли, говорили, все будет хорошо. Бог за тебя, вы служители Божьи. Бог все контролирует, Бог автор жизни. Мы ободряли, вдохновляли, и вот наше слово зажгло вот этот огонь снова в ее сердце. Знаете, она родила ребенка. Во, ребенок. Во, пацан. Вообще здоровый, как бугай. Вообще бык такой. Классный. Он здоровее всех их вместе взятых. И знаете, и потом вот эта акушерка, смотря на этого малого, однажды она заплакала и сказала, ты же меня прости, дуру старую, что я тебя отговаривала. А его могло не быть. А скольких она отговорила? И она будет отвечать перед Богом за те вещи, которые она делала. Поэтому, драгоценные, всегда вдохновляйте людей рожать. Всегда вдохновляйте людей рожать. Никогда не будьте причастными к абортам. Знаете, я в своей семье, у вас, кстати, есть несколько семей, которые многодетные. Я тоже из многодетной семьи. Я 8-й ребенок в семье. Мой брат Владимир, которого вы знаете, он 5-й в семье. А я 8-й. Самый младший. И, знаете, сегодня моему отцу 82 года, моей маме 80 лет. И знаете что? Они живут у меня. Я, вот этот самый младшенький, я забрал своих родителей с другой страны, я привез их к себе, и они живут у меня. Они счастливы, они благословенны, они окружены любовью, заботой. Другие все где-то поразъехались. Не, у нас вся семья хорошая, все дети любят родителей, но почему-то я их взял. Все любили, а кто-то любил и действовал. Так вот, когда моя мама была беременна, у нее каждая беременность была очень тяжело давалась. У нее с первого дня по последний день был токсикоз с каждым ребенком. Она рвала, она была сухая, худая, есть ничего не могла. И к ней даже приходили верующие. Вот как сатана может маскироваться. Даже приходили верующие, говорили, Мария, что ты делаешь? Что ты делаешь? Пожалей себя. Она говорит, пусть у меня лучше будет 10 на одной подушке, чем один на совести. Я не сделаю аборт. И этот ребенок будет служить Богу. И я отдаю его на служение Богу на всю жизнь. Так и получилось. Я не вижу другого смысла жизни, как служить Богу.
У меня есть бизнес, у меня есть какая-то работа, но она служит для Бога, а не я вместе с Богом служу для нее. Все в моей жизни вращается вокруг Бога. И это служение моих родителей, это молитва моих родителей, это то, что в нашей семье жертвенник Господу был на своем месте. Мы его не передвигали, мои родители его не передвигали, а мы служили Богу. Итак, дети – это благословение, это награда от Господа. И дальше, что мы читаем? Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Что стрелы в руке сильного? Я попрошу показать первый слайд. Ну, у нас будут несколько картинок, они не сильно, знаете, не думайте, что это будут какие-то там глубокие вещи. Ну, так просто, чтобы наглядно было. Вот есть лук, есть стрелы. Здесь сказано, что стрелы в руке сильного. Зачем в руке сильного стрелы? Вот для чего стрела в руке сильного?
Недосягаемое.
Достигнуть недосягаемое. Что он может с ней сделать, с этой стрелой? Каким образом он может достигнуть недосягаемого этой стрелой?
Так, еще ближе подойдет, птицу улетит. А если с этого расстояния шибанет, то возьмет ее в пищу.
Возьмет. А как он стрелой пользуется? Каким образом он пользуется стрелой? Целенаправленно. У него есть не просто стрелы, а у него еще есть лук. Он заряжает стрелы в лук. Итак, дорогие друзья, человек, который имеет вот стрелы, лук, это человек, который имеет определенную власть. Да? Если мы говорим об охоте, он там может птичку пострелить. А если мы говорим о войне, то человек вооруженный, это человек, который имеет власть. Знаете, вроде можно сказать, обезьяна обезьяной, но дай ей гранату, уже она имеет власть. Вот уже на нее по-другому как-то смотрят. Я не знаю, может кто-то из вас видел видеоролик такой, где обезьяне ради смеху дали автомат с патронами. И она такая взяла.
Что, неужели действительно так?
Да. И она взяла и ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот. Кто куда убегал, она потом, она насмотрелась этого. И берет этот автомат. Вот такая. Кто куда убегал? А вначале смешно было. Дали автомат обезьяне. Понимаете, может быть, даже самый хлюпик, самый какой-то обиженный всеми человек. Но если он вооруженный, с ним начинают считаться. Да? И самая главная цель, это вот у этого еще вооруженного человека отобрать оружие. Если лишить его оружия, он больше не опасен. Итак, здесь сказано, что стрелы в руке сильного. Сильный. Сильный, который может хорошо натянуть тетиву. Сильный. И вот эти стрелы, это как сыновья. Человек сильный, человек, имеющий стрелы, это значит человек, который имеет власть, который обладает волей, и он решает, что ему с этим делать. Итак, первое, одно из откровений, которое... Ну, не первое сегодня, а вот первое вот в этом контексте. Первое важное откровение, важная истина, то, что родители имеют власть. Родители имеют власть. Многие передают своих родителей, своих детей во власть другим, чтобы другие распоряжались. У тебя есть лук. Ты как родитель, ты как отец, ты как мать, у тебя есть лук. Заряжай свои стрелы в свой лук. Не надо отдавать своих детей, пусть другие их заряжают. Знаете, очень хорошо, когда в церкви есть воскресная школа. И это правильно, она должна быть. Но это не снимает ответственности родителей, чтобы воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем дома. Почему у некоторых родителей дети не могут никак сидеть на собрании? Знаете, есть такое выражение. Мой ребенок гиперактивный. Я вам скажу, гиперактивность придумали гиперпассивные родители. Нет гиперактивных детей, есть гиперпассивные родители, которые не хотят заниматься воспитанием своих детей, которых все никак до этого не доходит. У них хлопоты, у них столько хлопот всяких. Знаете, я вам скажу одну вещь.
Мне было, наверное, лет 7 или 6. Я думаю, что лет 6. Мы жили в частном доме. И вот, ну, представьте себе, там, 30 с лишним лет назад стиральных машинок не было, посудомоечных машин не было, потом жизнь была немножко посложнее в плане хлопот. И вот была такая ситуация. Я хожу вокруг дома и смотрю, у нас между нами и соседями сетка такая, сетка рабица натянута. Я смотрю на соседском участке вот такой игрушечный ножичек. Я не знаю, может быть, это была вообще пилка для ногтей, но я воспринял ее как игрушечный ножичек. Он так в глине так вставленный. Я походил, посмотрел один день, другой день, третий день. И потом я однажды я решил достать. Я руку туда дотягиваюсь, не могу дотянуться. И я чуть было уже не разочаровался, что я не завладел этим ножичком, как тут лукавый дал мысль. Взять две палки, пропихнуть через сетку, взять этот ножичек, подсунуть, и все, и он у меня. И вот я взял две палки, запихнул, достал этот ножичек, и вот я счастливый обладатель ворованного ножа. Я зашел на кухню, взял точильный брус, и я все, я счастливый, у меня ножичек есть. Я его подтачиваю, и тут заходит моя мама, я оп. А все, стою, мама говорит, что там у тебя? А я все в одну руку так взял. Говорит, что там у тебя? Я говорю, а ничего нету. Она другую руку покажи. Тоже ничего нету. Вот. Ну, мама умнее всех, она две руки взяла, и тут ножичек и брусок. Где взял? Нашел. Где нашел? Там нашел. Ну, пойдем покажешь, где нашел. Я же думаю, где же показать? Не поведу же я ее туда, где я украл. Я вывожу на улицу, веду совсем в противоположную сторону, иду, да сколько же идти-то можно? Ну, думаю, наверное, ну ладно, вот здесь, говорю. Вот здесь, говорю, нашел. Что тут так и лежал? Все, я разревелся уже, да, вот тут он лежал, этот ножик. И, знаете, я вам скажу, большинство бы родителей, увидев бы этот ножичек и не заметили, что у их ребенка появилось что-то новое. Ну, что ты, мало ли, где нашел какой-то ножичек? Валялся, ну где взял, там где-то взял, а ну и ладно, ну подумаешь, мелочушечка какая. Что делает моя мама? Моя мама говорит, так, пойдем. Она стирала в этот момент, у нас 8 детей, стирки, во! Чтобы нагреть воду, нужно было дровами натопить целый титан, и вот у нее была машинка такого активаторного типа, где стиралась сначала белая, потом полоскалась, потом в этой воде стиралась там серая, и потом, то есть все в одной воде. И иногда горячая просто добавляла. И промедление тут очень может дорого стоить, потому что вода остынет и так дальше. Мама пошла, выключила эту машинку, села со мной, и она часа два, она беседовала со мной. Часа два. До тех пор, пока я не признался, я не сказал, да, я украл. А, я взял его у соседей. Мама говорит, так ты украл его? Знаете, очень важно уточнить, что это не просто взял, это украл, это грех, это страшно, это ужасно, это вот этот ножичек может тебе жизни вечной стоить, понимаешь? Я пошел, показал, где действительно я взял этот ножик. И мама мне рассказала, насколько в опасном положении я находился сейчас. И что бы было бы, если бы сейчас пришел Христос, а я вор. И когда я это все осознал, уже слезы не страха лились с моих глаз, что мама узнала, а слезы горя и покаяния. Мне было 6 лет. Вот так вот прививается принцип, христианский принцип. И знаете, дальше моя мама говорит, ну что ж, ты согрешил перед Богом, иди молись. Я пошел молиться, иди молись, чтобы Бог простил. Я пошел, помолился, Господи, прости меня. Выхожу, мама говорит, ну что? А я все еще плачу. Мама говорит, ну что, Бог простил? Я говорю, простил. Она говорит, а что ты тогда плачешь? Иди заново молись. Вот. Я пошел, помолился, Господи, прости. И выхожу, улыбку натягиваю, говорю, простил. Мама говорит, о! И вот тогда я получил второе откровение, второе учение о прощении. Что когда Бог простил, так это можно уже радоваться.
Знаете, вот, вот такими простыми вещами. Кто-то, может быть, просто забыл бы, не обратил бы на это внимания. Но это сформировало мою жизнь. Драгоценное, это сформировало мою жизнь. Итак, родители имеют власть. Мы не должны передавать свои стрелы в чужие луки. Мы не должны возлагать воспитание своих детей на воскресную школу или еще что-то. Это должно быть, но мы несем ответственность перед Богом. Кем будут наши дети? Как наши дети будут служить Богу? Мы заряжаем их своих рук, в свой лук. Пожалуйста, включите второй слайд. Второе, что делает лучник, он выбирает цель. Лучник выбирает цель. Внимание! Не стрела выбирает цель. Не стрела выбирает цель. Сейчас, знаете, вот так, ну так вот в обществе принято. Ребенок должен решать, кем он будет и так дальше, и так дальше. Но мы сейчас об этом еще поговорим. Поэтому родители вообще к цели жизни ребенка стараются, ну, знаете, такие начитались Спока, книги воспитания детей по Споку, и вот думаю, что вот так и правильно, чтобы ребенок все решает сам. Дорогие, лучник заряжает стрелу в свой лук, и именно он выбирает цель, куда он будет стрелять. Именно он. Послушайте, очень важная истина. Иногда люди, родители, дети думают, что цель это, ну, кем мой ребенок будет, там, спортсменом, инженером, там, или программистом. Вот какая цель жизни моего ребенка? Друзья, я вам скажу, программист, инженер, футболист, музыкант, это все не цель. Не нацеливайте своих детей на это. Это просто жизненный процесс. Дорогие, цель жизни это не работа. Цель жизни – это не работа. Цель жизни – это не семья даже. Многие думают, цель жизни моих детей, чтобы он вырос, чтобы он выучился, чтобы он создал семью, так сказать, построить дом, посадить сына. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Вот. И многие думают, вот я состоялся как родитель. Ничего подобного. Это еще не состоялся как родитель, не как семьянин. Дорогие, цель жизни – это не образование. Цель, на которую мы должны нацеливать наших детей – это не профессия и не образование. Что такое цель? Послушайте, это очень важная мысль. Пронесите это через всю свою жизнь. Не только в отношении своих детей, а каждый в отношении себя. Вот, осознайте это. Что такое цель? Цель – это то, ради чего умирают. Цель – это ради чего умирают. Если то, что является твоей целью, ты за это не готов умереть, значит, это не цель. Это так себе. Это просто жизнь. Цель жизни – это то, ради чего ты готов умереть. Цель – это вообще финиш. Вот, прилетел, ок, все. Дальше уже никуда не летим. То есть цель это когда все, когда прилетели. Так вот, какая цель, на что мы должны нацеливать своих детей? Это не на образование. Если есть родители, которые нацеливают своих детей на спорт. Вот спортсменом будешь, хоккеистом будешь. Он стал хоккеистом. Что дальше? Цель потерялась. Дальше он становится алкоголистом. Дальше он становится наркоманом. Вот ты будешь актером. Сделали актером, достиг цели. Почему многие актеры, алкоголики и наркоманы? Потому что цель достигнута. Все. Дальше. А что дальше делать? Поэтому цель жизни это тогда, когда все. Это конец жизни. Это смерть. Это то, ради чего умирают. Это то, когда мы пришли до конца. Это наш финиш, к которому мы приближаемся. Это когда стрела долетела, и дальше уже никуда не летит.
Ну и какая же она цель?
3 секунды, и я все скажу.
Исполнить решение.
Цель. Знаете, многие люди живут без цели. У них есть планы. Знаете, и хорошо, чтобы у нас были планы. Но планы – это еще не цель. Ориентиры – это еще не цель. Цель жизни – это в конце.
что там в конце, к чему я стремлюсь. И, конечно же, если же наша жизнь, цель нашей жизни не связана со Христом, если цель нашей жизни не связана с вечностью, если цель нашей жизни не связана с небесами, то мы не имеем цели. Послушайте. Цель – это то, ради чего мы умираем. Цель – это итог нашей жизни. Это к чему мы стремимся. Апостол Павел говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы что?
Несчастнее.
Несчастнее всех человеков. Знаете, самый несчастный человек – это христианин, который не стремится в небо. Это стрела без цели. Христианин, который не сориентирован на вечную жизнь, на небеса, а просто в церковь ходит, ну зачем? Ну, чтобы жизнь легче стала. В церковь ходит зачем? Ну, чтобы, ну Бог же, говорят, исцеляет, надо мне исцеление. Знаете, цель нашей христианской жизни – это не исцеление. Цель нашей жизни – это не здоровье. Цель нашей жизни – это не просто какие-то блага, достижение этих благ. Цель нашей жизни – Христос. Апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос, и смерть – что? Приобретение, потому что приплыли, достигли. Мы достигли цели. Драгоценные друзья, мои родители воспитывали меня и всех наших моих братьев и сестер, именно ориентируя на вечную жизнь. Когда в 6 лет мама моя говорила про воровство, она сверяла это с вечной жизнью, в перспективе вечности. Не надо в перспективе, вот ты вот украл, и что, а ты вырастешь работать, ты должен быть честным работником и так дальше. Забудьте эти все морали. Ориентировать на то, чтобы тебе нужно сейчас что-то поменять, чтобы ты на работе, чтобы на работе был хорошим и так дальше. Ты ж учись, иначе тебе на работу нигде не возьмут. А что, работа – это цель жизни? Это все хорошо. Но если наши разговоры только вот так вот и строятся, вокруг этой жизни, ты учись, потому что, вот посмотри, Даниил, это был человек Божий, он был умнее всех, он учился лучше всех, и он стал премьер-министром, и он исполнил волю Божью на этой земле. Ты письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое, поэтому ты в школе должен быть лучший. Ты должен лучше учиться в школе, потому что ты христианин, ты письмо Иисуса Христа, а не то, что, ну, будешь, вот будешь дворником работать, там, учение свет, не учение, чуть свет и за лопату. Вот, мы много каких-то моралей читаем своим детям, но все оно вращается вокруг земного. А нам нужно ориентировать наших детей и себя самого, в первую очередь, на вечную жизнь. Можно на это аминь сказать? Или очень сложно? Аминь. Цель жизни – это Христос, это вечная жизнь. Итак, драгоценные, знаете, есть много родителей, которые говорят о том, что ну вот пусть ребенок достигнет 18 лет и сам решает. Вообще, кто придумал такую чушь? И покажите мне в Библии, где должен ребенок достичь 18 лет, чтобы решать, будет ли он служить Богу или не будет ли он служить Богу. Стрела не выбирает цель. Выбирает цель лучник. Родители, послушайте. Будущие родители, послушайте. Не ваши дети выбирают цель, а вы выбираете цель. Потомство мое будет служить Богу. Я и дом мой будем служить Господу, сказал Иисус Навин. Это он решил, и так было. Я и дом мой будем служить Господу. Это ты решаешь. Это ты провозглашаешь свою семью, жизнь в своей семье. Говори об этом. Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда состряпится, потому что он летит к цели. Цель задана. Знаете, почему-то, когда ребенок не хочет кушать, у родителей хватает ума что-то с этим сделать. Они же не говорят, ну, не хочешь кушать, ну, как, ну, ладно, уже третий день не ешь, ну, и ладно, там, уже неделю не кушаешь, ну, ничего страшного, как бы, ну, это твое право. Нас хватает ума, мы говорим, слушай, ты не будешь есть, ты умрешь, тебя черви съедят, понимаешь? И его ребенок, а, ну давай, где всю кашу съем. Нас хватает ума сказать, донести. Но почему-то, когда ребенок не хочет церковь, здесь у всех, ну какой-то так, ну, не хочет так, не хочет. Ну вырасти, сам пусть решает.
А где? Если не будешь ходить в церковь, если не будешь служить Богу, смертью умрешь. В ад пойдешь. Где вот это все? А потому что родители сами не знают цели. Они сами не целенаправлены. У них самих Христа нету цели своей жизни. Поэтому они и своих детей не вкладывают. Вы же не хотите, чтобы ваши дети стали топливом для ада. Вы же не для этого рожали своих детей, чтобы ваши дети были, чтобы дьявол издевался над ними всю вечность в аду. Вы родили своих детей для вечной жизни. И поэтому нацеливайте их на вечную жизнь. Дорогие друзья, как тонко многих дьявол обманул. Когда ребенок не хочет в школу, никто из родителей не говорит, ну пусть 18 лет станет, пусть потом решает. Ну, у нас хватает сообразительности, ума и так далее. Но на что, знаете, на что рассчитывает воин, который добровольно отдает стрелы своему врагу? Это он обречен, если он добровольно отдает стрелы своему врагу. На что рассчитывают родители, которые добровольно сдают свои позиции, отдают своих детей, чтобы их заряжали в свои луки нечестивые, чтобы их снаряжали, чтобы им промывали мозги, а они, в свою очередь, не будут заряжать их в свой лук. Дорогие, если ты не нацелишь своих детей, дьявол возьмет инициативу, и он будет их нацеливать. Итак, во-первых, мы имеем лук и стрелы, а это значит, что мы имеем власть. Во-вторых, мы должны иметь цель и нацеливать своих детей. И, пожалуйста, третий слайд. Что нужно дальше делать? Дальше нужно натянуть. Нет, сначала нужно натянуть. Натянуть. Знаете, мы, как родители, мы должны натянуть жизненные принципы наших детей. Это то, о чем я говорил, когда моя мать провела со мной 2 часа времени, разговаривая о воровстве, о том, что я украл. Это было натягивание моих жизненных принципов. Она натягивала принципы. Драгоценные друзья, это наша задача пред Богом. Мы сильные, что стрелы в руке сильного. Если ты родил ребенка, если ты отец, если ты мать, то ты, значит, сильный. И это стрелы в твоей руке. Натяни их жизненные принципы. Сформируй эти жизненные принципы. Давайте мы посмотрим Второзаконие, 6 глава, 6 стиха. Второзаконие 6.6. Это очень важные слова. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою. И да будут они повязками над глазами твоими. Навяжи их на косяках дома твоего. Знаете, вот эти всякие вывески, вот такие вот картинки. Все должно... Что в твоих в комнате у твоих детей? У твоих детей. Футболисты стоят там. Хоккейная команда висит. Или Слово Божье висит. Что перед ними? Что они видят? На что они сориентированы? Говорит, повесь их на косяках дома твоего. В воротах твоих. Итак, дорогие, здесь сказано, что да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, во-первых, в сердце твоем. Это номер один, это самое первое, в сердце твоем. А дальше написано, внушай их детям. Невозможно внушить детям то, во что сам не веришь, что не имеешь сам в своем сердце. Если оно в твоем сердце, тогда ты будешь способен внушить это детям. Потому что от избытка сердца говорят уста. Знаете, иногда один отец ко мне приходит и говорит, мои дети не хотят в церковь ходить. Вот уже 16 лет, говорит, не хочет ходить в церковь. А я спрашиваю, а твоя жена сегодня где? Жена тоже верующая. Он служитель. Говорю, а твоя жена сегодня где? А у нее там у подружки день рождения, она пошла на день рождения. Говорю, вот поэтому твой ребенок не ходит в церковь. Не пропади все пропадом, у нас всегда мы будем в церкви. Моих детей, когда температура 38, они вот такими слезами плачут и говорят, не оставляйте, я хочу в церковь. Как так все церкви будут, а я дома? Ну как так? Потому что мы никогда... Никогда не пропускали служение. Если я только уезжаю тогда, или же я, может быть, там, знаете, в больнице где-то оказался.
Но никогда мы не оставляли служение. И дети это видят. Детям не надо просто по ушам ездить и рассказывать. Детям нужно увидеть твои принципы. Когда твои принципы будут, тогда твои принципы будут натягивать их принципы. Я бесчисленное количество раз стоял за кафедрой, проповедовал с температурой 39. Стою и проповедую. Заканчивается проповедь, заканчивается собрание, и я здоров. А я вот так вот шел на собрание. И я никогда не позволил себе съехать. И дети мои это видят. Сегодня моя дочь пастырь молодежного служения. Мой сын пастырь подросткового служения. Мой приемный ребенок, знаете, мне говорят, ну конечно, у тебя генетика такая, у тебя дети хорошие. Я говорю, хорошо, а теперь смотрите на моего приемного. Ни в Бога, ни в черта не верил, когда ему было 6 лет, когда мы его взяли с детского дома. Я впервые стал перед вопросом, как ребенку можно объяснить, что такое дьявол. Знаете, вот когда с нуля. Я что-то раньше никогда об этом не задумывался. И знаете, вот с нуля объясняли ему. Это гипернепослушный, гипернепоседа ребенок. Он всегда на собрании сидит рядом с нами и никогда никуда не бегал. Когда первый раз мы пришли, вечером собрались, мы все его узаконили, взяли, он у нас дома, и мы вечером сели читать Библию. Мы читаем, я ему говорю, Данечка, сейчас мы будем читать Библию, а ты слушай, что запомнишь, потом расскажешь, хорошо, хорошо. Значит, он встал, слушает, мы читаем, почитаем, потом он такой, ладно, я ушел. И пошел в другую комнату. И знаете что? Я сказал, что? А ну-ка сюда, ты будешь здесь стоять. Почему? Потому что я сказал. И он больше никогда не уходил с этого общения. Потому что я сказал, мое слово, власть. Мы не должны, знаете, свое слово то да, то нет. Если я сказал, то значит так и будет. А поэтому, прежде чем говорить, я внимательно думаю. И этот ребенок, он хорошо сидит на собрании, он никуда не бегает. Он Богу служить хочет. В прошлое воскресенье он получил крещение Духом Святым. На языках шпарит, молится, счастливейший человек. Он мечтает быть пастором. С задержкой развития. Но знаете, я не удивлюсь, если это произойдет. И если мой сын хочет быть пастором, я понимаю, значит, я хороший пример показал. Дорогие, драгоценные друзья, пусть Бог поможет, пусть Бог благословит каждого из нас натянуть, нацелить, направить так свои принципы наших детей, чтобы они были действительно сформированы на всю жизнь. Как часто ваши дети видят вас с Библией? Как часто ваши дети видят вас в Библии? Знаете, я очень много читаю Библию в телефоне. Однажды я понял, что я, когда я дома, я буду положить телефон, потому что не видно, что ты там в телефоне делаешь. В игры играешь или ролики какие-то смотришь. Я сажусь и беру Библию. Мои дети должны видеть меня с Библией. Я должен остаться в их памяти, как человек, чтущий Бога. Это должно сформировать, это натягивает их жизненные принципы. Дорогие, то, что ты проповедуешь другим, недостаточно это просто знать. Важно этим жить. И пророчествуйте в жизнь своих детей. Пророчествуйте в жизнь своих детей. Говорите, что они будут служителями Божьими. Говорите, что они избраны Богом. Говорите о их цели. Они должны знать их цель. Ты рожден для того, чтобы быть человеком Божьим. Ты рожден. Бог тебе дал нам, чтобы ты был благословенным служителем. Бог тебе дал нам, чтобы ты менял миллионы жизней людей. Ты будешь влиять на миллионы жизней людей. Ты будешь восстановителем целой нации. И мы пророчествуем своим детям самого вот такого. Еще они ничего не понимали, а мы уже говорили, для чего они рождены в нашей жизни. Говорите своим детям, нацеливайте их, Натягивайте их жизненные принципы. Пророчествуйте в их жизнь. Для чего они живут? Для чего их создал Бог? Чтобы не в школе им сказали, для чего они есть. А чтобы вы им сказали, для чего ваши дети, для чего их создал Бог. Говори о святости. Говори со своими детьми о святости, о их призвании. Говори об угождении Богу. Говори о церкви, о важности церкви, о необходимости жизни в церкви, служении Богу в церкви. Говори со своими детьми, как вступать в брак. Почему нужно хранить себя в чистоте до брака. Говори это своим детям. Говори о сексуальном воспитании, о сексуальном созревании со своими детьми, чтобы они не в школе узнали об этом, а чтобы они узнали от тебя об этом. Говори об этом, и это натягивает их жизненные принципы. Говори, насколько плохо, насколько ужасно, насколько неправильно иметь интимную близость до брака. Говори об этом. Говори, почему это разрушает. Говори об этом, что в Библии, почему, потому что в Библии это написано. И чтобы они хранили себя в чистоте до брака. Поэтому, драгоценные, это ваша задача. Это ваша задача. Вы не должны положить свой лук и стрелы. Вы должны взять свой лук, зарядить туда ваши стрелы и натянуть. Натяни как можно сильнее и направь на цель. На цель, которая есть Христос, которая есть вечная жизнь. И следующий слайд. Вы видите, стрела в полете. И отпустить. Есть момент, когда мы должны отпустить. Вот здесь у многих родителей всяко бывает. И знаете, ребенку уже 40 лет, а родители все еще тянут. Все еще натягивают, да натягивают. Сколько ты будешь его уже натягивать? Уже у него свои внуки будут. А она все пытается переиспытать. Если ты не сделала или не сделала это раньше, что ты сейчас пытаешься? Ну не стала ты врачом. Не надо пытаться ребенка сделать врачом. Сделай его христианином, а он сам решит уже, кем будет. Вот не на врача, не на медика или еще кого-то надо нацелить, на вечную жизнь. И поэтому не надо пытаться своих детей держать всю жизнь. Отпусти, отпусти. Дорогие, знаете, однажды в нашей жизни приходит этот момент, когда нам нужно отпустить, но направим на цель. Я предполагаю, что у многих есть сейчас мысль. А я ведь не туда нацелил. Да я вообще не нацеливал. Другие нацелили, другие запустили. Летит вообще не пойми куда. Что делать, когда все упущено? Что делать, когда так много мы дали право дьяволу в своей жизни? А кто-то может сказать, а я раньше и не знал. Да я раньше вообще без Бога жил. Что я могу сделать сейчас? Что сделать, если твоя стрела уже в полете? Если твой сын уже вылетел, и он уже летит? Знаете что? Когда стрела летит, есть такая штука, как ветер, который может корректировать полет стрелы.
Поправочку надо делать.
Поправочку. И если ваша стрела летит не туда, у вас есть такой инструмент, как колени. Преклоните колени и взывайте к Богу. Взывайте к Богу и исполняйтесь Духом Святым и просите, чтобы Бог Духом Святым. Ветер – это как Дух Святой, который может направить вашу стрелу. И она таки достигнет цели. Знаете, как-то слышал одну историю о том, что одна женщина вышла замуж, история была в Америке, одна женщина вышла замуж за чернокожего. Это было годы там 1940-е или 50-е, точно не помню. Она вышла замуж за чернокожего, и там в это время было, чернокожие это было вообще низшее сословие. И все смеялись над ней. Все просто смеялись над ней. Вышла за чернокожего. Поэтому они решили уходить порознь. Чтобы их не видели вместе. И знаете, однажды этот чернокожий муж сказал: «Все, хорош. Мы будем ходить вместе, и пусть что хотят, думают о нас». И они стали ходить вместе. И однажды кто-то сильно смеялся над ними, и он избил смеющегося. За это его посадили в тюрьму. Вот этого чернокожего. Эта женщина осталась одна с там 3 или 4 ребенка было, 3 или 4 детьми. Это было очень тяжелое время, поэтому она работала там на 3 или 4 работах, чтобы заработать хоть какую-то копейку, чтобы содержать своих детей. В результате их дети, ее дети, пошли на нехороший путь. Ее старшая дочь попала в сексуальное рабство, и ею пользовались. Ее продавали. И однажды получилось так, что он приехали какие-то гости с другой страны, и один из этих гостей из другой страны воспользовался ее услугами, и она забеременела. И она, поскольку она была как вещь, ее хозяева хотели, чтобы у нее случился выкидыш, поэтому ее били по животу, чтобы она выкинула ребенка. Но выкидыша не случилось, и она родила больного ребенка от вот этого приезжего непонятного человека. Интересно, что происходит дальше. Этот ребенок идет в школу для умственно отсталых. И он был из всех умственно отсталых самый умственно отсталый. И однажды их школу посетил пастор, служитель. Этот ребенок ни читать, ни писать не мог. Вообще никаким образом. И пастор подарил ему Библию. И сказал: «В этой книге написано про тебя. Научись читать. Прочитай про себя». Интересные вещи начали происходить. Он буквально за полгода научился читать. Он прочитал всю Библию и окончил школу с отличием. Что-то невероятное стало происходить в его голове. Он стал очень сообразительным, талантливым малым. Интересно? Прошло время, и этот парнишка, некогда дебил, стал пастором. Стал пастором церкви. Стал проповедовать Евангелие. Он нашел свою мать, начал ей проповедовать, и мать покаялась. Но знаете, у него остался вопрос: а кто же мой отец? Кто же мой отец? И он начал исследовать, что за делегации приезжали в то время, откуда, с какой страны приезжали делегации, когда мать, будучи блудницей, забеременела им. И он нашел эту страну. Он нашел своего отца. Он проповедовал им Евангелие. И отец покаялся. И знаете что? Самое удивительное в этой истории – то, что отец его сказал: «Знаешь, когда мой отец был уже престарелый, мы, говорит, он был пастором. Мы все ушли от Бога, но мой отец, будучи престарелым, сказал: знайте, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы будете служить Богу». И он говорил, он провозглашал и говорил: потомство мое будет служить Богу. Хотите вы этого или не хотите, вы будете служить Богу, потому что я так молюсь, я так верю. И можете себе представить слова этого человека,
дети его отступили, настолько отступили, что он в другой стране блудил. И рожденный ребенок инвалид стал пастором. И эта семья, это родство стало служить Богу. Дорогой брат, дорогая сестра, ты решаешь. Мы сегодня начали говорить о том, что твое решение многое значит. Ты решаешь, какой будет твоя семья. Ты решаешь, какими будут твои дети. Будут они служить Богу или не будут служить Богу. Но ты пророчествуй, ты говори, ты провозглашай и сердцем веруй. Веруй Богу. Пусть твои принципы будут нерушимы. Пусть твое служение Богу будет нерушимое. Подай детям этот пример, и ты увидишь великую славу Божью. И даже если твои дети сегодня уже в полете, даже если твоя стрела летит сегодня не в ту цель, молись, и твоя молитва сделает великие чудеса. Давайте мы встанем. Давайте мы в это время проведем такую особенную молитву. Если в твоей жизни, мы начнем немножко поэтапно, если в твоей жизни ты был причастен к абортам, попроси, чтобы Господь простил. И прими это прощение. Начни благословлять своих детей. Давайте будем молиться. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Господи, я прошу Тебя, благослови тех братьев и сестер, Господи, кто каким-либо образом был причастен к абортам. Господи, во имя Иисуса я прошу Тебя, прости. Во имя Иисуса Христа пусть придет Твое прощение в их жизнь. Господи, прости за это убийство, за содействие убийству. Господи, и мы провозглашаем сейчас, я провозглашаю сейчас прощение в их жизнь, в их судьбы. Господи, пусть дьявол никогда больше не сможет употребить никого из нас для причастия к убийствам и этим абортам. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя. Господи, мы просим Тебя, помоги нам, Господь, тем, кто имеет детей, кто будет иметь детей, быть для ними примером. А самое главное, я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас самим быть нацеленными на вечную жизнь. Господи, чтобы цель нашей жизни был Ты, Господь. Чтобы цель нашей жизни была вечная жизнь, небеса, земного созданы. Мы не для этого земного, не этим земным хотим жить. Мы Тобой хотим жить. Мы к Тебе хотим стремиться. Во имя Иисуса Христа. Господи, благослови. Благослови, помоги, Господь, чтобы мы были действительно теми, которые будут хранить заповеди Твои в сердце своем. И будем способны внушать их своим детям, своим внукам. Чтобы мы были людьми, которые пророчествуют. Я и дом мой будем служить Господу. И наследие мое будет называться Господним вовек. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. 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 Если ваши дети здесь, если вы со своим ребенком здесь, в церкви, ну, подойдите поближе друг к другу, обнимите своего ребенка, благословите его. Помолитесь, просто проведите время в объятиях и в молитве. Вот буквально пару минуток, давайте постоим вместе, просто обнимите и помолитесь. Отец, ты видишь эти объятия? Отец, ты видишь эту связь, Господи Боже? Пусть если где были допущены ошибки, придет Твоя благодать и исправит эти ошибки. Во имя Иисуса Христа. Благослови. Господи, пусть эти стрелы летят в правильном направлении. И пусть ветер Духа Святого корректирует. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Благословляю. Благословляю. Благословляю во имя Иисуса. Аминь, аминь, аминь. Почаще обнимайте своих детей и молитесь. Просто иногда молитесь, а иногда просто пророчествуйте, говорите, ты человек Божий, ты сосуд Божий, ты Божий инструмент. Тебя ждет великое будущее и так далее. И эти слова будут работать.
Аллилуйя, слава Господу. Друзья, у нас в кафе «Каргополочка» через 5 минут мы будем сидеть за столом.